Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светом радио. У нас в гостях архимандрит Мельхиседек Артюхин, настоятель подворья монастыря Оптина Пустынь при храме апостола Петра и Павла в Ясеневе. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Кира, ты так интересно произносишь мое имя, Мельхиседек.
А как, батюшка, как?
Я Мельхиседек.
Мельхиседек.
Но это очень интересно. Когда говорят через мягкий знак, я всех изменений этому очень радуюсь. Потому что я хочу быть помягче, потому что человек жесткий. А когда говорят Мель, это очень мягенько, что меня настраивает на более мягкую волну. Так вот, и он мне дал прочитать Евангелие. Перепечатанная на машинке.
Это ваш сокурсник по медицинскому училищу.
Да, отец Игорь Лепешинский. Ну, тогда просто Игорь. Евангелие от Матфея и от Иоанна не полностью. И вот я этого момента ждал 3 года. 14, 15, 16, 17 лет. Я ждал этого момента. Я прочитываю Евангелие, и у меня все становится на свои места. Эту точку поставил Всевышний, эту точку поставил Бог. Мы не умираем, не 2 метрами заканчивается наша жизнь. Она заканчивается воскресением, но не просто воскресением. Одни будут с Богом, другие будут, к сожалению, без Него. И в этом виноваты или не виноваты, окажемся мы сами. И, кстати, Блез Паскаль однажды сказал, что такое ад и что такое рай. Рай – это место, где человек сказал Богу: «Да будет воля твоя». Ад – это место, где Бог сказал человеку: «Да будет воля твоя». И я понял, что да, будет жизнь. Верим в это или не верим, хотим или не хотим. Воскресенье, ну, воскресный день. Ну, как слово «воскресенье» вошло в наш быт постоянно. У тебя в телефоне, у тебя в кармане телефон, у тебя в кармане телефон. Открываем календарь, красненькая буковка горит, «В». Спрашиваю людей, а вы что подразумеваете под этим словом? Вот воскресенье, что это такое? Воскресенье? Ну, это выходной. Ну, хорошо, выходной. Но само слово что означает? Это, ну, это воскресенье, когда все люди отдыхают. Я говорю, ну, давайте чуть-чуть отвлечем. Ну, конкретно это слово что означает? Ну, воскрес. Ну, а кто воскрес? Ну, вот этот. Ну, Иисус Христос, что ли? Вот. То есть люди пользуются этим понятием, так и даже не вникают в его смысл. И тогда стало все на свои места. А смерть тогда, оно, это не конечный этап.
А вот можно назвать вот этот момент прочтения, да, Евангелия, да, встречи с Богом?
Конечно, нет. Ну, может быть, да, но самое главное, что тогда наступила осмысленность жизни, то есть это откровение Господа о себе. Вот, но я опять же хочу подчеркнуть. Мы иногда, священники или тот, кто нас будет слушать, мы иногда думаем, что от нашего слова, от нашей радиопередачи, от книги, которую мы кому-то подарили, от нашей проповеди, восторженной, насыщенной верой, аргументами, рассудительностью, эмоциями, почему не меняется жизнь людей? Почему они, так сказать, все равно одни и те же? Почему это не трогает? Это уже Спас, Фома, Радонеж, Союз, Светлый вечер, Вера. Ну, а почему, так сказать, мы... Ну, что-то мы можем видеть, а большей части можем что-то и не видеть. Но не можем видеть, например, результаты своей работы. Мы не можем предположить, но среди своих друзей или знакомых, с кем учились, с соседями по квартире, с однокашниками, однокурсниками, что-то особо мы, так сказать, перемен можем и не видеть от общения с нами. А потому что я как раз об этом говорю, это долгий процесс, это жизнь еще и самого человека. И вот от одного слова, потому что, а мне, когда я давал Евангелие, когда люди говорят, вы Евангелие читали, да, ну чего, да что-то я ничего не поняла, а что-то не тронуло. Я просто понял, а почему меня-то это тронуло? А потому что это было очень и очень задолго. Господь совершенно невероятной судьбой вел к этому моменту. И поэтому не надо тут думать о том, что зерно, оно даст плоды тут же. Вот поэтому сеять надо, поэтому радиостанция нужна, и радиовера нужна, и эти передачи нужны. Это потом когда-нибудь кто-то услышал, запомнил, что-то в сердце или в уме коснулось, это все потом отложится.
Отец Мелхиседек, а вот, может быть, я сейчас сильно перескакиваю
нормально,
на другую нормально. Тему, но мне очень интересно вас спросить о... именно выборе монашеского пути. Ведь не каждый, кто приходит к вере искренне, идет в монахи. И я знаю вот там случаи, допустим, когда человека таким вот именно каким-то щелчком при всем, опять-таки, при всей подготовке стали, допустим, слова, как ни парадоксально, Достоевского, Алёши Карамазова, что нельзя верить в Бога и ходить только к обедне, если заповедано «раздай все и иди за мной». И вот человек понял, что он не может не раздать все. А что было у вас?
А вот это как раз это и, вот это и стало переломным моментом, то, что, о чем я вам говорю. Я себе на секунду представил, то есть, в смысле, еще я сбиваюсь немножко. Для меня это была потрясающая находка, для меня это была потрясающая радость. Я обрел смысл жизни, то есть второй день в моей жизни совершился. Первый день, когда человек родился, второй, когда он понял, зачем он родился. Для меня это было просто, так сказать, сверхъестественное открытие, сверхъестественное откровение для меня это было в моей жизни. И я себе представил, вот если бы этого не случилось, какая бы была, чем бы была наполнена моя жизнь? Она была наполнена... Для меня, так сказать, все-таки в конечном итоге какой-то бессмыслицей. Потому что служение, да, но ради чего? Вот чем все закончится? То есть выхода из этого, если бы я веру не нашел, и веру в бессмертие, мало того, что подтверждение этому бессмертию, потому что в бессмертии масса есть философских и религиозных верований в бессмертие. Но а чем оно подкреплено? Оно подкреплено только нашей христианской верой. То есть сам Христос нам его даровал, так сказать, и каждый и путь этот открыл для каждого из нас. И вот тогда почти в этот момент такая была мысль. А за это, потому что я понимал, что это не от меня. Это рука Божия, которая развернула на 180 градусов. И я про себя подумал, а в моей жизни должно что-то, с моей стороны должно тоже что-то произойти. То есть ради чего он? Он сделал это ради чего-то, и мне надо за это отблагодарить, потому что это он открылся, это он меня развернул, это он мне подарил веру, и за это надо поблагодарить. А как благодарить? И вот я тоже тогда, я Достоевского тогда эти слова не знал, о том, что буду благодарить, ходя каждое воскресенье в храм. Вот тогда возникла мысль о том, что, а может быть, вообще-то по пути служения Богу, то служение именно через священническое служение, а максимально через монашество, потому что вот так сложилось после Евангелия, вот вы не поверите, я ни в одном храме еще не был, это прошло буквально 2 месяца, и наступили праздники Октябрьской социалистической революции. День ее памяти, это 7 ноября, сейчас уже никто не помнит почти. Вот. И у нас выпали выходные, и тогда они предложили, мои друзья, отец еще Константин был такой, наш третий друг, и отец Игорь, они мне предложили поехать в Псково-Печорский монастырь. Я ни разу еще не был ни в одном храме. Они меня потащили в монастырь, и не в какой-нибудь Псково-Печерский. Я вспоминаю, что это совпало с воскресным днем, потому что вот как раз выходные, наверное, было суббота, воскресенье, наверное, понедельник. Почему у нас так выпало столько дней? Вот, и, я вспоминаю, что это была всеночная. Я вот как встал вкопанный, так, всеночная шла, наверное, 4-4,5 часа, если не 5, в те времена. Это был 79-й год, это было 7 ноября 1979 года. Я увидел этих черных. И про себя подумал, вот в христианстве, вот эти черные, вот они самые настоящие, вот они самые, кто этим занимается на самом деле, и всецело. Но так же, как для меня был учитель образцом мой, Александр Павлович, то есть учителям рознь, так сказать. Вот подумал, вот они настоящие. И я про себя тоже дальше, у меня следующая мысль, это все это как-то этапы. этапы. И вот тогда у меня это была следующая зарубка. А уж если в церкви служить, так, и Богу служить через церковь, то, наверное, вот так, как они. Но это еще не было этим окончательным решением. Но потом я шучу, как вы стали монахом? Ну, как, так сказать, несчастная любовь. Шел по улице, упал кирпич на голову, увезли в институт Склифосовского, вот, надо было, была кровопотеря, надо было делать переливание крови, вот, и перелили кровь от адвентиста. И вот я так стал, вот так я стал верующим человеком. Вот, это была одна из зарубок, А потом была встреча, замечательная встреча уже и регулярные поездки к отцу Дмитрию Дудко, эти потрясающие беседы, ответы на вопросы, да, ночью у него был такой обычай, заканчивалось богослужение, все там крестины, венчание, пивание, потом обед в три захода, потому что комната была равна, в которой мы сейчас с вами сидим, 3 на 4 метра. Вот в деревенском домике набивалось по 30-40 человек, и батюшка, начиная там, наверное, часов с двух, когда в три захода поели в этой же комнате, вот, он отвечал на вопросы, наверное, с двух где-то до 7, часов 5. Отвечал на вопросы. И тогда для меня это просто было усиленная катехизация. Ну, вот сейчас представь себе, кто из наших современных священников 5 часов будет сидеть с людьми, отвечать на вопросы, потому что он этим горел. Он этим горел, служение людям. Царство Небесное, отцу Дмитрию, это тоже сыграло свою положительную роль, потому что я видел настоящего и священника. Но потом начался поиск духовника, потому что следующий этап, Евангелие, да, а грехи они, и страсти, они те же, и надо было что-то решать. Прочитав Евангелие, понял, какой человек должен быть, вот, а заглядывая внутрь себя, ничего подобного, так сказать. Весь этот набор эмоций, набор неправильной жизни, набор неправильного отношения к людям, к обстоятельствам, к мыслям, ну, весь набор, так сказать, уже и грехов, и мысленных, и других, вот, привел к тому, что я как бы мало размышлять и мало читать Евангелие, мало узнать, каким человек должен быть, а еще к этому должен быть еще и путь, и внутренняя работа. И я понял, что это топтание на одном месте. Надо сначала глубокую исповедь, и начал искать опять же, начал искать настоящего, с большой буквы, настоящего. И где это настоящее? Вот не поверите, объездил многие храмы, и чисто интуитивно. Вот ты будешь вот этому батюшке будешь рассказывать? Нет, а этому нет. Другому, там, то есть, ну, как обстоятельства не складываются. Объездил пол Москвы. Вот, что-то не складывается. Уже не помню, кто подсказал насчет Лавры. И впервые поехал в Лавру. Это был январь месяц уже 80-го года, год Олимпиады. И увидел своего будущего духовника. Значит, увидел его ухо и нос. Вот других видел в лицо. И вот, ну вот, чувствую, что, ну вот, что-то не то. Увидел ухо и нос. Вот как он стоит, как он исповедует, как он беседует. Как беседует, ничего не понимал, не слышал. Это было в Успенском соборе, в Нижнем храме Успенского собора, там, в Лавре. И знаете, кто это был? Это был игумен Венедикт Пеньков, кто потом стал наместником Оптиной пустыни, стал архимандритом Венедиктом, и вот в этом году его не стало, 22 января. Вот. И так вот сложилась жизнь, что сначала повстречались с ним, а потом Оптина пустынь нас связала. И вот тогда была первая исповедь, тогда были первые советы, тогда были первые духовные книги, тогда было духовное руководство, и тогда я уже понял, что вот среди священнослужителей, монахи, они, их жизнь полностью посвящена уже Богу в наивысшей уже степени. И тогда эта мысль тоже зародилась. И до монашества было целых 7 лет. Итак, с 17, и монашество потом принял на 3-м курсе семинарии, поступив, сначала проучившись, потом поработав, потом пройдя армию 2 года, потом поступив в семинарию в московскую, и тогда уже было принято решение, которому тоже способствовало, если время будет позвонить, тогда тоже свои этапы были. Но вот в двух словах что привело к монашеству? Привело к монашеству желание отблагодарить своей жизнью Богу за то, что я через него, с его помощью, с его откровения обрел смысл жизни в христианстве и православной вере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого вечера» архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья монастыря Оптина Пустынь при храме апостола Петра и Павла в Ясеневе. Отец Мелхиседек, а являлось ли принятие монашества для вас, ну, простите за такой вопрос, неким максимализмом, то есть все или ничего? То есть не остаться белым священником, ну, то есть священником, который может создать семью, да, или мирянином верующим, да, и пойти работать, например, врачом по специальности, как вы хотели. Вот не является ли вот монашество это сразу все пойти отдать себя Богу?
Ну, я так вспоминаю свои рассуждения. То есть, конечно, я, если помните, рассказывал о том, что служение людям врачом. Это у меня, так сказать, и было, и я это и попробовал. Я работал на скорой, потом 2 года работал в медсанчасти, 1,5 года. И, кстати, я как раз людям говорю, знаете, как я работал? Вот люди работают сутки, трое дома. Сутки, трое дома, правильно, да? А я работал 1,5 года. Сутки. Итак, мы 1,5 умножаем на 3, сколько мы получаем? 4,5 года мы получаем. Вот 4,5 года у меня практика была и врачебная. Ну, на это есть, ну, просто простая арифметика.
А перерывы да. Когда были?
А как и перерывы? Я просыпался на работе и засыпал на работе. То есть я жил в медсанчасти.
Ничего себе.
То есть сутки. Полк был 600 человек. Там, так сказать, чего только не было. Приходилось зашивать брови, губы разбитые, утюгами разбитые, бутылками разбитые, кулаками, панарицы, абсцессы, флегмоны, панарицы. В армии, да.
Армии.
Да,
всё,
в армии,
поняла.
Конечно. Угу. Поэтому я говорю, что практика, то есть я 4,5 года и поработал. Вот, и этот путь был оценен. Потом священство тоже оно было взвешено. Ну, хорошо, а вот если вот так вот, так сказать, ну, как обычно, матушка, дети, семья, ну тоже неплохо. Вот, ну, просто у кого-то кто-то шел нормальным путем. Ну, вот он постепенно так и идет. А у меня было, я шел к тупику, к яме, так, а меня взяли, развернули. Ну, вот меня вот это потрясло, что у меня, как у всех, быть не... Это, ну, может быть, как у всех, но быть так не должно. И поэтому думал, что, ну, тогда надо тоже максимально как-то послужить. И это не было каким-то юношеским порывом, потому что, еще раз я вам об этом говорю, это было, созревало на протяжении 7 лет. Это не было, я увидел, вдруг поступил в семинарию, да-да. Вдруг увидел клобуки, вдруг увидел кресты с украшениями, вдруг увидел, так сказать, это на богослужениях, филониях, там, проповеди, там это. Нет, я видел всякую, так сказать, жизнь, и время подумать было достаточно. Достаточно, целых 7 лет, как я думаю, это было достаточно. Потом многие спрашивают, что вы когда-нибудь пожалели об этом или нет? Нет, не пожалел никогда, потому что, во-первых, это не было каким-то, я говорю, сиюминутным решением даже, ну, не то, что сиюминутным, а каким-то эмоциональным каким-то всплеском.
Ну, правда это... ли, что монахом надо родиться? Что вот не может любой человек пойти и в какой-то момент решить, что он идет в монастырь. Вот вы сказали, что у вас была подготовка 7 лет.
Да. А... Даже не 7, это я рассказывал со школы.
То есть это вся жизнь прям, целый отрезок жизни.
Я вот сейчас, Кир, я убеждаюсь сейчас вот как-то на свою жизнь, ретроспективный какой-то взгляд. Вот я думаю, что а что там было моего? То есть все советские времена, вот такое совпадение обстоятельств, так кто-то сказал, что случай – это псевдоним Бога. Это просто невероятно. Это не вот такое, вот я рассуждал, вот я там выбирал, вот я там, так сказать, это. То есть если бы мне все это на пути Господь этого не давал и не сводил эти все обстоятельства, то есть в одну точку, я представляю, это просто невероятно. Поэтому я тоже понимаю, что ну, это какой-то... Ну, за руку вел Господь, и поэтому не просто так вот человек там сам это решил. Поэтому я еще раз говорю, то, что мы верующие люди, вообще просто, что мы верующие люди, это уже чудо.
Чудо.
Вот это уже чудо. Мы только за этот дар должны благодарить. Еще мы к этому опять возвращаемся. На могильном памятнике миллионов людей можно было бы написать, они жили и не знали, зачем они живут. Лев Николаевич Толстой, он написал это будущее, конечно же, верующим христианином, он написал эту мысль. Вот. И поэтому для нас это открыто. что было, что есть, что будет, вечность, душа, ад, рай, путь, путь к нему, воскресение Христово, бессмертие души, бессмертие тела, воскресение души и тела, так сказать, путь к этому, евангельский заповедь, жизнь, так сказать, для людей.
Вы уже много лет пастырь. И, наверное, священник, я говорю, наверное, потому что этого опыта не имею, могу только наблюдать со стороны, тоже в своем священнослужении проходит какой-то путь. Вот я иногда эту историю вспоминаю, на моих глазах молодой священник, только что рукоположенный, исповедовал каждую минут по 40 и много говорил. Спустя полгода он перестал вообще почти говорить, только слушал и исповедовал очень быстро, и говорил только тогда, когда это нужно. Я сейчас не про то, как исповедовать, не про исповедь, а про то, что человек некий путь прошел и в чем-то уже сегодня не был равен себе вчерашнему, как пастор. А вот в чем вы сегодня, как уже опытный и опытнейший пастор, не равны себе вчерашнему?
Мы с очень интересные, немножко не... Хотел этот вопрос когда-то задать отцу Ульяну Кречетову. Вот тут в 30 лет, не, что бы вы ни стали делать в 30 лет, что вы делали в 20 лет, ну, священную сану.
Ну, а что например, мне, да. А что вы мне... даже более жестко его ставите, чем я.
Да. А что бы в 40 лет не стали делать, когда вы делали, когда были 30 лет священнической практики. Я хотел этот вопрос задать, чтобы от этих... Но ошибок или иллюзий, вот, которые, может быть, они есть, или какой-то взгляд. Я думаю, что всему свое время все надо было пройти, и 40 минут надо было пройти. Как интересно, есть такое наблюдение. Если вы, у нас была такая легенда в семинарии, если вы увидите, семинариста, окруженного толпой бабушек и туристов в лавре, точно знаете, что это студент первого курса. Студент первого курса. Семинарий, который прочитал две книжки, и теперь всем хочет, чтобы все об этом знали.
Всех спасти.
Да, всех спасти. Но это замечательно. Я думаю, что все эти этапы надо пройти. И восторженного отношения, и каких-то иллюзий. Вот, они все нужны. А вот чтобы было, что не было, вот, ну, сходу.
Может быть, отношение к церкви, к своему служению как-то менялось, к осмыслению себя в церкви и, не знаю, в священстве, в монашестве?
Вообще, если двумя словами сказать, я всю жизнь, такое впечатление, что никак не войду внутрь себя.
Серьезно?
С первых, ну, из этих поняли, да, что я, так сказать, мечтатель, вот, не практик, вот, ну, поначалу жизни. Ну, и таким хотел бы и оставаться. Но как только я поступил в монастырь, и как только попал в Оптину пустынь, кстати, по благословению, патриарха Пимена. Патриарха Пимена на день праздника Святой Троицы в 88 году. Читали указ на обеде, что десант высаживается для возрождения Оптиной пустыни. Тогда 5 человек, представляешь, 5 человек. Архимандрит Евлогий, он был тогда проректором в семинарии Академии, иеромонах Феофилакт, сейчас настоятель Ново-Иерусалимского монастыря, иеромонах Мелхиседек, потому что я был пострижен в лавре, и священнический сан принял в лавре, и 2 диакона, иеродиакон Иннокентий и иеродиакон Панхари. Вот 5 человек. И 4 семинариста. А эти семинаристы, из них остались трое до сих пор. Это архимандрит Владимир, архимандрит Антоний и архимандрит Александр. Вот эти семинаристы, которые были там уже построены, пусть они окончили семинарию, вот такой десант, ну, условно говоря, был высажен. Вот. И через 2 месяца меня назначили экономом. И вот я до сегодняшнего дня занимаюсь стройкой. И только иногда, когда меня со скамейки запасных позовут на Союз или на радио Веры, вот тогда хоть чуть-чуть займешься своим делом, размышлением о жизни. Поэтому мы размышляем только во время вот таких передач. А так, если честно, как-то размышлять не было, чтобы какой бы я был, чтобы я не повторил каких-то не стал бы делать сейчас 30 лет священнической практики, что бы я ни делал, когда было 10 лет ее. Но об этом как-то сложно сказать. Ну, может быть, сложно сказать, почему, потому что я всегда боялся одного, Я вырос на книгах епископа Игнатия Бенчининова, и он говорил: крайности бесовские, и слева, и справа, идти золотым путем. И самое главное, что все делалось по послушанию, все делалось благословение, все делалось совета духовника. То есть у меня не было какого-то кидания стороны в сторону. Поэтому я имел счастье общаться с отцом Кириллом, отцом Наумом, отцом Венедиктом, отцом Иоанном Крестьянкиным. И какие-то сугубые моменты жизни, там, направления, какие-то перемены обстоятельств, так сказать, или деятельности, чем заниматься. Все это было выверено, и поэтому сожалеть только приходится о своих внутренних каких-то грехах и неисправностях, вот, а о каком-то направлении по жизни, ну, во-первых, я их не выбирал командировку в Москву, который уже 22-й год сейчас, 21 год длится, вот, не выбирал себе послушаний, поэтому киданий таких не было из стороны в сторону, поэтому как бы о чем жалеть? Сказали: ну, а ты жалеешь, если, что тебя в Москву послали? Ну, жалею, когда первые года, это был даже первый год, а потом как-то, ну, втянулся, потом в другое, и как-то... И живу по такому принципу. Я недавно наблюдал такую картину, был Успенский пост, сидит две сестры родные, одной 8 лет, другой 5. Она пятилетней говорит: Машенька, ой, как не люблю этот Успенский пост. Одна только трава, ни мороженых, ни пирожных, ни молочки, а уплетает Цезарь с креветками Софии и говорит: Машенька, надо любить то, что есть. Поэтому я не жил по принципу. Есть такая еврейская поговорка: хорошо там, где нас нет. Но я старался жить по принципу, людям тоже об этом говорю. Наоборот, сделайте там хорошо, где вы есть. И там хорошо, где мы есть. Это может стать хорошо там, где мы есть. Кстати, интересно, 1 сентября одну мысль прочитал, когда, недавно, месяц назад, образование может быть и средним, а воспитание должно быть высшим. Что такое хорошее воспитание? Это когда с тобой другим хорошо. Вот к этому надо стремиться. А если ты сам ноешь, если ты сам недоволен жизнью, если ты сам недоволен обстоятельствами жизни, если ты их не любишь, эти обстоятельства жизни, обстоятельства жизни, которые тебе даны, и возможности, и силы что-то исправить в этих обстоятельствах. Если ты не можешь их исправить, тогда надо их принять. Как мы принимаем свою лысину, как мы принимаем свой возраст, как мы принимаем своих родителей, маму, папу, так сказать, погоду. У нас же никто не пытается изменить погоду. Мы ее принимаем. Вот сейчас мы сидим, а за окном проливной дождь. Ну и что? Ну, было солнце, сейчас дождь. Кстати, об этом Иоанн Лесичник однажды сказал: не надо зимой искать летом, а летом искать зимы. Надо жить сегодняшним днем и этот сегодняшний день наполнить содержанием, этот сегодняшний день. И любить то, что есть. Особенно любить радиостанцию «Веру» и передачу «Светлый вечер».
Вот лучших слов для завершения нашей программы не найти. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в студии на Светлом радио был с нами и с вами архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья монастыря Оптина-Пустынь при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо огромное за этот разговор.
И вам хорошего настроения, светлой веры. Вот. И самое главное, хотя бы одну маленькую вещь, но запомним из сегодняшнего эфира. И вам желаю, и нашим радиослушателям, истинная жизнь не только для себя. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».